Лекция «Основные направления в исламе».
Итак, дорогие друзья, мы закончили прошлую лекцию разговором о распространении ислама после того, как он утвердился в Аравии. Мы говорили о праведных халифах, и я рассказывал о том, как при халифе Омаре, который правил в 634-644 году, третий, то есть Мухаммад, Абу-Бакр, Омар, как распространяется власть ислама на все новые и новые народы. К концу VII века мы уже видим, что ислам достигает Испании в 711 году, в начале VIII века. В 681 он достигает Атлантики, в 711 достигает Испании. И одновременно исламизируется Средняя Азия, так называемая Трансоксиана. И 732 год в Европе – это максимальное распространение ислама. Это битвы при Туре и Пуатье, то есть битвы на Луаре в Средней Франции между мусульманами и христианами. Вот в битвах на Туре и Пуатье ислам остановлен и отброшен за Пиренеи. Но в Испании он утверждается надолго, в Испании и Португалии. Вот, собственно говоря, таково победоносное распространение ислама внешнее. В смысле владычества халифов, то в 636 году при Омаре на Ярмуке византийская армия разгромлена арабами, хотя византийская армия – это последнее слово тогдашней военной техники, а арабы – это, в общем, совершенно малоорганизованное ополчение. В 640 году, как я уже напоминаю, просто арабов, мусульмане входят в Каир, Фустат, на берега Нила, утверждается вот этот огромный мусульманский мир от Инда до Атлантического океана и Пиренеев. Как христианское общество реагировало на вот такой невероятный взрыв ислама? Сначала с полным недоумением. Что это такое? Откуда это появилось? Сначала появляется представление, что это какая-то новая христианская ересь. Иоанн Дамаскин, христианский писатель, богослов и сам, собственно говоря, правитель Дамаска при мусульманских халифах в VIII веке, потому что мусульмане очень были терпимы и приглашали христиан и к занятию государственных должностей, если они обещали лояльность. Иоанн Дамаскин, знаменитый христианский богослов, говорит, что это 101-я ересь христианская. Еще в XII веке император Мануил I Комнин хотел, чтобы христианская церковь анафематствовала мусульманские представления о Боге. Но христианские богословы отказались это сделать, потому что анафеме подвергаются только неверные взгляды христианские. А другая совершенно религия, она вообще не обсуждается и не... Это не христианство, и христианство никакого отношения не имеет. Вот к XII веку, пожалуй, формируется убеждение, что это религия. Сначала религия сарацин или религия агарян от имени Агари, да, служанки, вспомним Ветхий Завет, служанки Сары, которая родила Аврааму Измаила, когда Сара считалась бездетной. Но после этого Сара родила Исаака, а Измаила и Агарь изгнали в пустыню. И вот по общему представлению и христиан, и мусульман, и евреев, собственно, именно Измаил был родоначальником арабов. Так и говорится в Ветхом Завете. «Вот я благословлю его». Измаила, и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Это книга Бытия, 17:20. Так что христиане далеко не сразу осознали, что перед ними новая религия. И проблема заключалась в том, как могла возникнуть новая религия после христианства. Откуда она могла взяться? Для христианских богословов это была огромная проблема, тем более религия победоносная. Религия, которая громит христиан. Христиане отступают повсюду. Ислам утверждается, ну, я бы сказал, на 4/5 на христианских землях. И лишь на 1/5 на землях, которые были подчинены персам, зороастрийцам. Кроме того, Аравия. Так что откуда эта новая победоносная религия? Почему она возникла? Проблема эта волновала тогда христиан, почему она побеждает. Пройдет еще некоторое время, ее победы будут столь велики, что центр христианского мира, столица всего христианского мира, город Константинополь в 1453 году падет завоеванный мусульманами, турками. И Османская империя утвердится на территории бывшей Византийской империи. Так что этот вопрос висит в воздухе. И ответ на него тогда давался такой же, какой может дать сейчас ученый. По нашим грехам. Но только ученый, конечно, не будет употреблять слово «грех», а он употребит слово по неразвитости христианских религиозных представлений у большинства населения христианских государств этого региона. Что формально они все были христианизированы, но фактически они не были христианами в большинстве своем. А там, где, как в Египте, и были христианами, то национализм, нежелание подчиняться грекам заставляют народы, христианские даже народы Византийской империи, принимать мусульман, но не обращаться в ислам. Египет был завоеван, он оставался христианской страной. И это завоевание, которое произошло при халифе Омаре, это завоевание, оно означало следующее. Ислам разрабатывает метод, принцип отношения к неверным. Этот принцип, надо вам сказать, значительно более терпим, чем тогдашний одновременный христианский принцип. Христиане были очень нетерпимы и к мусульманам, и к иудеям. Власть христиан над Иерусалимом означала изгнание из него еврейской общины. Власть христиан, когда христиане отвоевали Испанию, то всем мусульманам было предложено или переходить в христианство, или убираться вон. Вот ничего подобного не делают мусульмане. Они исходят из того, что люди Писания, Ахль, Аль-Китаб, люди Писания, то есть христиане и иудеи, люди Библии, они находятся под защитой тхимма, под защитой ислама. Они никому никого не принуждают переходить в ислам силой. В Коране есть специальный принцип. Это 2, значит, 2 сура, 257 аят. «В религии нет принуждения. Прямой путь ясно отличается от кривой дороги. Кто отрицается от ложного вероучения и верует в Бога, тот держится за крепкую рукоять, которая несокрушима». То есть в религии нет принуждения. Никогда нельзя заставить человека изменить веру, это неправильно. Другое дело, что в исламе не раз от этого высокого принципа отходили и пытались, и мы знаем, что сейчас вот то же самое исламский, так называемый исламский халифат Сирии и Ирака, там есть принуждение и убийство, но это нарушение основополагающих норм, поэтому большинство мусульманских авторитетов, мусульманских улемов не принимают ИГИЛ. Так вот, на христиан и иудеев распространяется тхимма, защита.